Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас присоединиться к этому опыту. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите...
Всегда в международных федерациях есть свои новаторы и консерваторы. Кто-то меряется гонорарами, кто-то меряется успехами, третьи меряются тем, что другие сделать не могут. Я исконно из велосипедной семьи, я обожаю велоформу. И красивую велоформу.
И тема сегодня – мультиспортивный стиль жизни. У нас в гостях тренер по триатлону, старший судья по триатлону, доктор спортивных наук Игорь Семенайтис.
Здравствуйте,
привет. Игорь. Привет. Триатлон – это такая спортивная дисциплина, включающая в себя три вида спорта – плавание, велоспорт и бег.
Все верно.
И все это в одной дистанции.
Да. Мы начинаем и потом заканчиваем уже бегом.
Исходя из этого, сразу вдогонку вопрос. Как должен выглядеть человек, чтобы пройти это испытание с достоинством, говоря о внешних характеристиках?
Как бы ни странно это звучало, мы начинаем дистанцию в купальнике и заканчиваем в купальнике. То есть такого мега переодевания в самом виде спорта нету. То есть есть специально разработанные костюмы, которые похожи, наверное, по текстуре материала на женский купальник. Те, кто когда-либо с ними сталкивался. Вот. Потом в нем достаточно удобно, в него встроен памперс для удобной езды на велосипеде, чтобы ничего не натирать. И после этого в нем же мы и бежим.
Я думала, это называется спортивное трико.
Можно и так сказать, в каком-то виде спорта.
В мужской среде между собой вы это купальником называете?
Вообще, да. Стартовый костюм, купальник, то есть тут уже гольной хитрости добра.
Понятно. Это все как-то приобретается, исходя вообще из чего? Предпочтений по цвету, по материалу, каких-то других предпочтений?
Ну, значит, на уровне Международной Федерации есть постановление от каждой страны свое, какие являются наши национальные цвета. И, как правило, в международных стартах мы всегда носим наши национальные цвета. Если это какие-то гран-при, чемпионаты среднего порядка, то там уже, как правило, выступают в клубных. То есть то, что уже вот... у меня есть некоторое сотрудничество с одним из детско-юношеских клубов. Вот там вот основные цвета являются голубо-оранжевые. Ну вот, значит, там ребята выступают именно в похожих трико.
Детская форма отличается от взрослой и по гендерному признаку женской от мужской?
Ну, собственно говоря, на детском уровне эти различия очень тяжело заметить, их практически нет. Но как только женщины, девочки становятся женщинами, мальчики, значит, становятся чуть-чуть крупнее, то, естественно, разница есть хотя бы по тем местам, тем, скажем так, дополнительным выточкам, которые должны быть сделаны на самом костюме.
Что считается элементом люкса в этом спорте?
Ой, ну тут скорее материал играет такую очень интересную роль, потому что многое, что было придумано за годы, скажем, в ходе эволюции, подверглось под влияние Международной Федерации плавания, как не, скажем, тривиально это бы звучало в контексте триатлона. Почему? Потому что в один момент началась гонка материалов, и саму текстуру материала стали делать из стекловолокна. Стекловолокно, оно, скажем, стало превыше всех других материалов в плавании, потому что оно стало отталкивать воду настолько сильно, что под тобой образовывался воздушный пузырь, и он тебя держал. И в 2010 году в Риме, после чего запретили уже гонки именно текстильных материалов, были побиты практически все мировые рекорды в плавании. И тогда уже ФИНА, на тот момент она называлась так, Международная Федерация Плавания, задумалась, а что ж такое произошло? Ну, вроде техника не меняется, результаты особо не растут, а тут революция. Стали анализировать, и три компании, это Спида, Тир и Арена, они каждый в свои элементы купальников ставили определенные волокна. Кто-то взял, прорезинил костюм, и он стал больше похож на плавательный гидрокостюм, который отталкивает воду. Ну, самыми крутыми оказались арены. Они взяли практически из стекловолокна, из тонкого стекловолокна сделали свой костюм.
Мы сейчас ничего не рекламируем, мы, скажем так, в целях просвещения.
Да?
Историческая даже справка.
А они изъяты из производства и, в принципе, сейчас даже купить невозможно.
По какой причине изъяты?
В видах спорта, значит, существует такое понятие, что федерация одобрила или не одобрила тот или иной продукт. И все, что не одобрено федерацией, в априори не имеет своего использования среди даже любительских кругов. Но скорее это... пресекание именно вот гонки материалов, гонки технологий среди, ну, таких достаточно патриархальных видов спорта. То есть, если вы учились плавать, ну, не надо плавать на круге спасательном. Я бы, может, так сказал, даже, может, не патриархальным, а ортодоксальным, да. То есть, оно все-таки придерживается своих каких-то основных ценностей. То есть, вот плавание, оно пришло к тому, что так, вот после 2010-го что произошло? Мальчики только в шортах. Девочки только в коротких купальниках, значит, разрешено до колена, открытая-закрытая спина, это девчонкам оставили на выбор. Вот у мальчишек очень строго. Либо это коротенькие плавочки, либо это так называемые джаммерс, это шорты до колена.
А что вот это за такая вот действительно абсолютно непрогрессивная штука, как все будет так, потому что было так до этого?
Ну, всегда в международных федерациях есть свои новаторы и консерваторы. То есть очень долгое время в триатлоне был запрещен любой брендинг. То есть у нас на костюме по правилам должно быть написано имя, фамилия, вернее так, фамилия, код страны и логотип международной федерации. Разрешалось в виде исключения... Это бренд костюма, который был произведен. Но так как спортсменов поддерживают много других спонсоров, это все было запрещено где-либо показывать. И только, наверное, 10 лет назад разрешили это все печатать на наших костюмах. То есть до этого это было черное-белое, обязательно надпись белая, обязательно костюм там должен быть определенного цвета. Все. Почему это так? Ну, вот мы так решили. Вот мы не хотим, чтобы там в виде спорта это появлялось. Да, какая-то реклама. Мы хотим оставаться вот такими законсервированными. Но потом сами спортсмены стали восставать, стали рассказывать о том, что это все-таки необходимо. Ну, и, скажем, есть внутри федерации разные подкомитеты, которые таки смогли пролоббировать, что давайте вот это разрешим, давайте это разрешим. Ничего плохого в этом нет.
Мы не можем говорить только о женском спорте, скорее всего.
Тут, наверное...
Мужское тоже испытывает некоторые неудобства.
Где-то вот такие гендерные различия я встречал, опять же, в нашем виде спорта, что раньше можно было, например, на международных стартах делать разделенный костюм, что мужчинам, что женщинам. Но потом девчонки сказали, ну, так сказать... Если нам нельзя с голым торсом, то и им нельзя с голым торсом. Или там вот, ну, опять же, открывать живот. Ну, и пришли к тому, что да, это все-таки пускай будет для всех одинаково.
Но насколько это острая тема в современном спорте?
Периодически оно всплывает. В связи с тем или иным изменением чисто моды, можно и так сказать, или спортивной моды, которая является всегда исполином. Да, кто-то что-то новое придумал, а потом нашли, что это дает какие-то преимущества. Или наоборот не дает преимущества. Не дает преимущества, не приживается. Дает преимущество, приживается наоборот. То есть, если мы смотрим в видах спорта, где время играет такую прям основную роль, все, что у нас на теле закрыто, но всегда можно закрыть каким-то компрессионным бельем, супертехнологиями материалов, и это всегда будет давать долю секунды, какую-то толику, микросекунды, но это все равно тебе даст какое-то преимущество в большом разрезе.
Кстати, ты вспомнил про теннис, и, мне кажется, я помню те времена, когда теннисисты были чуть ли не рок-звездами спортивных площадок.
Что-то было, да.
А кто сейчас?
Ну, я фанат Джоковича. Ну, вот я прям с болью наблюдаю, конечно, как его эпоха уходит, и большой тройки эпоха уходит.
Спортсмены-трендсеттеры, говоря о внешнем виде. Мне кажется, футболисты.
Ну, вот...
Таких крутых гонораров, мне кажется, сейчас нет ни у кого, может, только у гонщиков.
Конечно, да, посмотреть тех или иных, но всегда отличались командные виды спорта от моторизированных команд, видов спорта и также видов спорта на выносливость, так называемых циклических видов спорта. В командах всегда будет гонорар чуть больше, потому что это игра. А индивидуальные виды спорта, там все куда сложнее, потому что ты побеждаешь, и ты вроде как получаешь все, там определенно, ну, скажем, вот Tour de France, возьмем так, вот наш Том Скуинш выступает за команду Track Lidl, И, ну, скажем так, это один из выдающихся за последнюю эпоху, после, наверное, Ромы Ванштейна, каких-то вот, ну, таких заслуг, ну, многие ребятки не хватали. Хотя, да простят меня коллеги по цеху. И за Тур де Франс за первое место дается миллион. Но есть такое неписанное спортивное правило, что весь гонорар, который вот команда победителя получает, как раз-то уходит команде, а не победителю. А победитель получает контракты и все остальное. И в некоторых видах спорта существует такая же история. Ну вот, например, опять же, мною любимый триатлон недавно, ну, вышел, я бы так сказал, с новой идеей. Появились трое человек, один из них меценат, двое функционеров спорта, и основали Суперлигу. Так вот, у Суперлиги общий бюджет 1 миллиард. Не каждый вид спорта тоже может этим из индивидуальников похвастаться. Но тут надо отдавать должное тому, что триатлон как таковой, он достаточно популярный в разных кругах. И среди тех, кто хочет себя попробовать, среди мальчиков, у которых наступает кризис среднего возраста, и девочек, которые решили, что я хочу кому-то что-то доказать.
Подожди, сейчас прицепится ярлык, что триатлон – это спорт для мужчин с кризисом среднего возраста.
Ну, я бы не сказал так. Мы все равно, ну, мальчики все время, даже вот так вот по ходу жизни, мы все время чем-то меряемся. Кто-то меряется гонорарами, кто-то меряется успехами, третьи меряются тем, что другие сделать не могут.
Хочу вернуться к теме рекламных контрактов. Как ты думаешь, спортсмены сотрудничают с теми или иными брендами, потому что им правда нравится эта одежда? Одежда или обувь, или только из-за того, что это хороший контракт, большие деньги?
Чаще всего это вот тебе деньги, вот тебе одежда. Но это называется личный контракт.
И это наказуемо, да, если человек оделся не в тот бренд, который он рекламирует?
Если мы выходим на подиум, то, конечно.
На подиум уже награждение.
Награждение, презентации, пресс-конференции, туда включается все, ну, кроме личной жизни. По дому можешь ходить в любимых тапочках.
В каком спорте самая красивая форма, на твой взгляд?
Ну, вообще, если мы смотрим на облегающую одежду, то я исконно из велосипедной семьи, я обожаю велоформу. И красивую велоформу. Но, опять же, когда-то вот был этот вот итальянизм, да, вот итальянский денди и все остальное. Итальянцы шьют всегда суперскую форму. Вот все, что можно найти красиво в велоформе или в облегающей форме, это все находится там. Ну, это по моему личному мнению.
А почему так? Там же не очень сильные спортивные традиции.
Нет. В Италии суперсильные традиции. Суперсильные спортивные традиции. Мы не говорим уже там за футбол или за какие-то командные виды спорта, но индивидуальные. Опять же, велоспорт, у них свой Джиро де Италия. Джиро де Италия – это круг, точно такой же, как есть вокруг Франции Тур де Франс, у них есть свой вокруг Италии Джиро. Значит, если мы смотрим на, ну, Валентино Росси, мотоспорт, это и пилоты, Феррари, это такие бренды, которые все пришло оттуда.
Но мотоспорт – это просто комбинезон?
Нет. А, как правило, под самим комбинезоном там что-то удобное, да, но когда, опять же, они выходят на пресс-конференции, они приходят на какие-то пост мероприятия, которые есть по регламенту, то там есть, опять же, свои тренды одежды.
Угу. Ты сказал, что ты из велосипедной семьи.
Верно.
Как отношение к эстетике, к красоте формировалось, вот, как ты сказал, в велосипедной семье?
Ну, тут, наверное, папа всегда был где-то связан с спортом высших достижений, так или напрямую, или напрямую. И, глядя на фотографии, хотелось так же. Вот, например, говоря о моде, вот сейчас пришли в моду очки с большими визорами, да, значит, большими стеклами. Вот эта мода на папкиных фотках была, наверное, в году 85-84.
У тебя сейчас очки по типу папиных?
Нет, мой личный стиль.
Ты сам разрабатывал модель?
Где-то, можно сказать, и так. Нет, это классические навиаторы. Но с некоторым дополнением. Авиаторы мне всегда нравились, но они, как правило, только, значит, солнечные. А у меня они фотохромные и с диоптриями. Так в основном говорят, с диоптриями это одни оправы, без диоптрий другие оправы.
Так, понятно. Я нащупала тягу к эксклюзивности. Как это еще проявляется?
Ну, утонченный вкус у каждого, наверное, должен хотя бы чуть-чуть быть.
Ну, ты же знаешь, что есть некоторое стереотипное мнение.
Очки, часы и, ну, там дальше галстук или запонки, да.
Как, у тебя есть коллекция?
Да, у меня 8 пар разных часов, которые я под настроение меняю. Конечно, последнее время в основном, так как я много сам тренируюсь. То есть каждое утро мацион начинается с того, что ты открыл глаз и посмотрел, что тебе сказали часы. А, про твой сон, Б, про твой пульс, С, там, ну, аксиометрию я тоже смотрю, тоже, чтобы не забывать.
То есть спортсмены очень привязаны к смарт-технологиям сейчас?
Ну, вообще, да, особенно спортсмены. Я, будучи тренером, всех спортсменов журю за то, что мне, например, не приходит утренний отчет.
В смысле?
Утренний отчет – это, значит, вот сводка с их часов, которая должна появиться в моей тренерской аппликации и быть написано вот те критерии, которые я оцениваю по здоровью. То есть есть уже молодые ребят, которые, я очень надеюсь, что когда-нибудь станут и большими звездами. Это мечта каждого тренера. Но, вот, собственно говоря, утро начинается с того, что с их часов, у тех, у кого они уже появились, отчет должен прийти ко мне.
Сколько в этом показателей здоровья и сколько внешнего вида? Следишь ли ты за весом своих спортсменов?
Конечно. Есть молодые спортсмены, которые, ну, еще, наверное, в силу и того, что пубертат либо не наступил, либо наступил, но еще гормоны, как говорят, бесятся. Вес тоже очень сильно может гулять. Поэтому следить за этим, конечно, надо. Чем меньше вес в триатлоне, тем, наверное, тебе же проще будет потом себя нести. Это не касается плавания. В плавании немножко наоборот. Там мяско должно быть, там немножко должен быть подкожный жирочек, чтобы тебя все-таки и не заморозить, и тебя несло вперед.
Сейчас задам острый вопрос. Нет ли в этом нарушения личных границ подопечных?
Мы всегда это обсуждаем лично. То есть, если ты хочешь уйти далеко и высоко, это та информация, пока ты сам не научился ее обрабатывать, должна быть у меня. Если же ты готов сам ее обрабатывать, и ты ее понимаешь, я не против, чтобы ты ее обрабатывал сам. Но это та информация, которой, в принципе, должен обладать тренер для того, чтобы выстроить более органичный план подготовки спортсмена. Mm-hmm. И его не травмировать этим самым.
Почему я спрашиваю? Иногда это может прозвучать как там, ты не слишком спортивный, или ты не настолько худой, насколько нужно, или не настолько мускулистый, насколько требуется. Это такой тонкий момент.
Это тренерский буллинг. Я каждый год должен проходить тренерскую ресертификацию. У меня высшая тренерская категория на международной арене. Да, то есть есть наши категории латвийские, но над ними еще есть международные, которые дает Международная Федерация. И вот в этом году очень острой темы легло именно вот эти вот биометрические параметры спортсменов. И особенно было посвящено время тому, что в разных странах это складывалось годами. Есть, ну давайте назовем это так, буллинг тренерами девчат. Потому что, как известно, когда девушка вступает в пубертат, у нее по-разному может тело на это отреагировать. Но вот и выше прозвучавшие вопросы могут звучать от тренера. И была разработана целая схема того, как тренер должен и как тренеру нужно разговаривать со спортсменом, со спортсменкой в данном случае. И второе, как он должен реагировать. И как правильно делегировать те или иные вопросы, если ты все-таки не можешь себя сдержать по комментариям, ну, скажем так, физической формы своего атлета.
Получается, это недопустимо, это неприемлемо.
Нет,
так
конечно.
Разговаривать неприемлемо. Нет. И сейчас современный мир очень за этим следит.
Конечно.
Откуда появилось вообще сравнение с железным человеком именно в триатлоне?
Iron Man. Значит, как вообще появился триатлон? Однажды один военный, по-моему, если я сейчас могу ошибаться, но полковник в отставке, решил выяснить, кто же круче, пловец, велосипедист или бегун. И взял, смешал три марафонские дистанции в одну. И устроил в 78-м году соревнования между, ну, скажем так, близкими знакомыми и те, кто себя хочет проверить. И назвал это все вот просто так: «Железный человек», «Iron Man». Потом это все дело модифицировалось, потом появился к этому виду спорта и виду развлечения интерес. Все это разрасталось до 86 года, когда Хуан Антонио Самаранч, он пригласил к себе старого своего товарища Леса Макдональда, на тот момент первого президента Международной Федерации Триатлона, и сказал: у вас очень интересный вид спорта, а давайте-ка в 2000-м его занесем в Олимпийские игры. Ну и с этого все началось. Тогда его порезали на более короткую дистанцию, более зрелищную, чтобы входило в картинку и формат Олимпийских игр. Но в этот момент произошел и раскол тех патриархов самого Айронмена. Они сказали: не, вот эта вот организация останется сама по себе, а вы, как триатлон, идите своей дорогой. И они вот так вот и пошли параллельным путем, ну, наверное, до последних 10 лет назад. И они развивались абсолютно по своим спиралям, но вот 10 лет назад сели за единый стол переговоров, все-таки говорили, что где-то можно и дружить. Ведь спорт один, но дистанции чуть-чуть разные.
А мэн – это мужчина или человек? В каком значении айронмен?
Это все-таки человек, не человек. Мужчина.
Я уже хотела спросить, а как же дама?
Нет.
А в Латвии есть женский триатлон?
Как таковой очень невелик, потому что, ну, наверное, не самый популярный вид спорта. Я бы даже так сказал. Не популярный ни бег, ни плавание женское, а не популярен женский велоспорт.
И... В Латвии не популярен? Я только и вижу девушек на велосипедах.
Это другой вопрос. Но как такового профессионального женского велоспорта можно, наверное, спросить больше у Latvian Cycling Girls. Да, это вот... любительская, сколько я помню, первая женская команда вообще здесь, которая появилась. И они периодически там одних других девчат к себе приглашают.
Я слышала, что триатлон еще очень популярен среди северных народов, например, в Норвегии.
Да,
скандинавов.
Но норвежский триатлон появился 8 лет назад с появлением Кристиана Блюменфельта и Густава Идена, которые выстрелили. Сначала неплохо выступили на Олимпийских играх в Рио, вот, а уже в 2000-м в Токио, мало того, что такой достаточно полненький Кристиан, он, ну, вопреки абсолютно всем представлениям о том, как должно выглядеть мужское тело в триатлоне, будучи, ну, таким крупным парнем и низкорослым, он выигрывает Олимпийские игры в Токио, выигрывает чемпионат мира на полу-айронмен дистанции. После этого Густав Иден выигрывает на целой айронмен дистанции.
А почему люди из бизнес-среды, какие-то бизнес-гуру, стали вот массово получать себе эти медали триатлона? В какой момент это стало модно?
Тут мы опять же возвращаемся вот чуть-чуть ранее наш разговор о мальчишеских причудах. А второе, давайте задумаемся, когда у нас... Ну, есть практически все, что мы можем пожелать. Я захотел, через 15 минут я в самолете в Майами. Я захотел, у меня самые вкусные явства. То есть все, что я хочу, за счет того, что у меня достаточно много ресурса, я могу получить. А это получить просто так нельзя. Значит, это будет нам давать новую эмоцию. Все, что нам будет давать новую эмоцию, в априори будет у нас вызывать дополнительный интерес. Примерно так. И поэтому люди из бизнес-среды, скажем так, себя находят в том, что этот вид спорта все еще дает новые эмоции и позволяет им себя ощутить по-новому.
Ну, многое позволяет себя ощутить по-новому. Почему выбирать не культуризм, не бокс, не футбол?
Результат заведомо известен. Футбол, ну, если ты сам по себе и футбол, ну, тебе нужна как минимум 2-3 человека команда. Один на воротах, и я с другом бегаю с этим мячиком. Здесь, в триатлоне, ты сам себе режиссер.
Ни один человек же не железный.
Очень часто звучит фраза «наш ресурс не ограничен». Но чем дальше я иду в тренерство, чем дальше я встречаю разных людей, тем больше я с этим согласен.
Все-таки это конечно. Какой-то... Можно ли это отнести к твоим личным инсайтам за время работы?
Да, да. Потому что, ну, то, что я узнал за прошлый год работы и... Тот объем работы, который был проделан, то есть мы проводили и в бассейне, и в разных других подспортивных структурах, ну, 4-5-6 часов за день, и мне получилось посмотреть те вещи, которые, ну, не каждому даны.
Есть ли в триатлоне культ спортивного тела, ну, каких-то определенных параметров?
Атлетическое сложение тела, оно, да, является доминантой, но я говорю, вот Кристиан Блюменфельд это все сломал. Потому что, понятно, нужно там и пресс, и определенные, скажем так, соотношения жира, массы и прочего. Но есть те, вот я говорю, как один из уникальных примеров, где это не работает.
Угу. Я думаю, что в триатлоне есть свои определенные спортивно-профессиональные аксессуары. Это как минимум велосипед.
Это моя любовь.
Шапочка для ныряния, спортивная обувь. Можно продолжить этот ряд наверняка еще чем-то.
Конечно.
Часы, опять же, да, смарт-технологии.
Ну, смотри, мы когда заходим в бассейн, значит, чтобы не забыть, что нам нужно для бассейна. Минимальная присказка. Плавки, тапочки, очки, полотенце, шапочка. Да, вот оно уже такая скороговорочка. Дальше, как только мы садимся на велосипед, ну, понятно, нам нужно во что-то одеться, но шлем, велосипед, туфли. Потом мы уходим на бег. Для бега нам достаточно того, в чем мы ехали, конечно, на велосипеде, но если удобство, это майка, шорты, кроссовки. Все, так уже не забудем. Ну и чтобы тренер об этом знал, часы. Mm-hmm. Можно телефон, но это уже так, это более любительская история. Конечно, телефон можно зафиксировать на руке, положить в карман, там, прикрепить к ноге, кто на что горазд, но это, наверное, такое уже. В силу того, что часы легче, чем телефон в разы, часы все-таки удобнее, но стоят не меньше.
Моды на велосипеды для триатлона тоже есть?
Да, да. Это все, скажем, на какое-то время это развивалось, потом затихло. И в какой-то момент все-таки триатлон решил обрести свою идентичность, и есть некоторые разницы. То есть там в классическом триатлоне, классический это наш олимпийский триатлон, это профессиональная история, короткий триатлон, можно так сказать. Это все один в один с шоссейным велосипедом. А вот уже дальше, когда мы идем в длинную дистанцию, Ironman и прочее, то там есть свои различия, потому что все-таки триатлонисты хотят за 180 километров гонки находиться в комфортных условиях, не то что велосипедисты. У велосипедистов 180 километров разделки дистанции нету. Вот. И отсюда, конечно, пошли свои модификации. Ну, кто-то встраивает поительную систему или систему для водопоя, да, для оснащения спортсмена в саму раму велосипеда. У кого-то стоит между рогаткой впереди на руле. Значит, ставится большой бундель с водой. Какие-то дополнительные аксессуары встраиваются в раму, на раму, но так, чтобы это сохраняло аэродинамику самой конструкции. Ну, вот там свои тренды есть.
Тренд, можно сказать, да, тенденция биохакинг, например, да, помогать себе становиться прокачание, выражаясь современным языком, с помощью каких-то, ну, витаминов, да, как минимум. Если это будет развиваться дальше, как можно будет это урегулировать вместе с участием в соревнованиях?
Оно уже все урегулировано. Есть Талмуд, который называется «Правила антидопинговой организации».
Если есть паратриатлон?
Конечно, 6 категорий паратриатлона.
Незрячий триатлон?
Да.
А как...
С гидом.
И еще хочу спросить о таком явлении, как какие-то дизайнерские медали. Я заметила, что это новый тренд тоже, и мы могли это видеть на нашем рижском марафоне.
Очень красивая медаль.
Что, да,
у тебя есть одна?
У меня медаль только за раннее пробуждение, раннее эфирное пробуждение. Она виртуальная, я ее себе сама присвоила.
Ну, я бы так сказал, если это гран-при, то во всех видах спорта, да, медальки разные. Ну, то есть тут, если мы идем по пути наименьшего сопротивления на каких-то, ну, там, чемпионатах водокачки, как раньше говорили, да, но там просто идут в компании, которые уже разработали какие-то дизайны, ну, и, собственно говоря, продают их. Вот что меня радовало всю жизнь, вот сколько я провел в триатлоне, это то, что в разные года все-таки некоторые из организаторов задумывались, как обратиться к нашим ремесленникам за медалями. Это самые ценнейшие. Это те медали, которыми я много лет и горжусь, и ценю, и они все еще у меня красивенько висят в родительском доме.
Ну и закрывая тему аксессуаров, я не могла не заметить, у тебя браслетик на руке, и что-то мне подсказывает, что это хендмейд.
Это хендмейд браслетик, да, и я пообещал человеку, кто его сделал, что я никогда его не буду снимать. Я его никогда не снимаю.
А этот человек?
Моя дочка.
И у нас в конце быстрые вопросы-ответы. Внешность обманчива поэтому?
Потому что она должна быть обманчивой и интересной.
Счастье зависит от внешнего вида?
Нет.
Если мода – это универсальный язык, то о чем нужно договориться людям через моду?
О понимании.
Что такое изюминка в женщине?
Нечто уникальное, что привлекает глаз.
Можно ли быть стильным без денег?
Конечно.
Что положил бы в капсулу времени для потомков о себе или своей работе?
Плавки, тапочки, очки и полотенца.
Что будет, если спорт выйдет из моды?
Да, ну, собственно говоря, конец света наступит, потому что нам, собственно говоря, нужно двигаться. Человек рожден для движения.
Если внешность – это послание, то о чем ты говоришь миру своей внешностью, тогда о чем твой месседж миру?
О созидании. Спасибо, с вами был тренер Игорь Семенайтис по триатлону, Международной федерации триатлона, методист и также старший тренер клуба «Шарки». Спорт спасет мир, как и красота.
Еще раз спасибо большое гостям. Друзьям, вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». Если вам понравился этот эпизод, поставьте лайк. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, героев, историй и трендов. До свидания.
Спасибо за внимание.